Всем привет, здравствуйте. Это программа «Ключевые события», которая выходит каждую неделю на YouTube-канале Александра Плющева. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать своих сегодняшних гостей. Это Константин Эгерт, журналист, эксперт по делам международным.
Обозреватель Deutsche Welle, обязан это добавить.
Обозреватель Deutsche Welle. Бесконечное уважение коллегам. И политик Владимир Милов. Володь, привет.
Всем здрасте.
Не первый раз в таком составе собираемся в этой студии. Ну и начну по традиции с вопроса, какие события вы считаете ключевыми. Были они в топе новостей или нет, это не так важно. Важно то, что они по-настоящему влияют на то, как дальше будет развиваться окружающая нас действительность. Володь, что ты выделяешь?
Ну, конечно, подписи за Надеждина. Много говорилось о том, что у нас много людей в России, которые против войны, но вот визуально, наконец, мы смогли чуть-чуть приоткрыть вот занавесочку и посмотреть, как это выглядит вот на этих очередях. Это действительно реально впечатляюще производит такую вот историю. И мне кажется, что это только начало, мы такого увидим еще много.
Угу. Но, то есть ты говоришь не только про картинку, про визуальный такой вау-эффект, но и про то, что это некое качественное изменение?
Это не то, что изменение, а это то, что мы, например, с коллегами давно предполагали, но этого не было видно. И вот мы получили визуальное такое доказательство, подтверждение того, что вот этот такой подземный огонь, он где-то там пламя бушует, да, и люди в рамках дозволенного сегодня в нашей репрессивной системе, но все-таки готовы на какие-то действия, чтобы даже вот просто продемонстрировать, что они солидарны между собой, они против войны. Я даже, знаешь, меня не столько вот эта визуальная картинка очередей произвела впечатление, сколько обсуждение этого дела, потому что все с таким восторгом об этом говорят, что типа вот мы сходили, пообщались и увидели много людей, которые тоже против войны. Все, кто против, идите, там как бы вы получите очень сильное такое положительное энергетическое воздействие. Такого в России давно не было. Это, в принципе, дорогого стоит. Но этого будет еще много и дальше.
Не все с восторгом.
Приветствуются возражения, сомнения и контраргументы, но и также твое ключевое событие.
Мое ключевое событие – это праймериз в штате Нью-Гэмпшир, которые окончательно подтвердили нам, видимо, почти уже на 99%, что президентские выборы Соединенных Штатов – это будут соревнования между Байденом и Трампом, и были какие-то сомнения до этого, теперь мы знаем это точно. Это очень много определит в жизни всего мира, потому что это позиция президента Соединенных Штатов – это, наверное, позиция самого главного политика в мире на сегодняшний день. И вот реверберации от этого будут значительно более серьезными, чем от психотерапевтических очередей в Москве и других городах страны.
Давайте тогда про США и выборы чуть позднее. А твое возражение, что? Почему нет?
Что не так?
Да,
у меня нет таких возражений. Я глубоко уважаю кадры людей, которые пошли, так сказать, там постояли. На самом деле, совершенно серьезно, ну, учитывая нынешнюю систему, да, ты отдаешь свой голос, как бы, но кто знает, куда тебя там запишут потом, в какой списочек тебя могут там внести, я прекрасно понимаю всю эту опасность. Но дело заключается в том, что все это было, я абсолютно уверен, просчитано организаторами так называемых выборов, так называемого президента в России, потому что, грубо говоря, эти люди, а некоторые из них на самом деле вот физически участвуют в, ну, как минимум в пятой. Вот я посчитал, что Алексей Громов, например, для него это пятая кампания так называемых выборов. Он не участвовал в кампании 96-го года.
Электоральное событие.
Вот, электоральное событие, да, там, плебисцит. Неужели вы думаете, что выборов вполне себе системного человека Бориса Надеждина, который там годами ходил на хорошо нам знакомого с Володей, который годами там ходил на, разрешался ему ходить на кремлевские ток-шоу, и который всегда пытался пристроиться где-то там, ну, я не знаю, в «Единой России» в праймериз, вот мы вспоминали перед эфиром, он тоже даже участвовал. Вот. Неужели вы думаете, что это все не просчитано? Неужели вы думаете, что они не знают, что существует некое число людей, которые действительно против войны знают, они поэтому и сажают людей там за посты, потому что они знают, что такие люди есть. Ну хорошо, теперь вы увидели, что такие люди действительно есть, вот они вышли, они постояли, они там обменялись какими-то мыслями в этой, так сказать, очереди за Надеждина. Очень хорошо. Результат этого всего заранее известен. либо Надеждину откажут в регистрации под каким-то там предлогом, и это будет тогда заранее просчитанный плевок в лицо, то есть так и предполагалось. Вот. Либо если его выпустят, тогда мы посмотрим. Потому что единственное, что, ну, скажем так, на мой взгляд, вещи, которые должен говорить кандидат реально оппозиционный, это первое, почему на дискуссии нету Путина? Ах, Путина нет, Путин трус, и никакой он не президент на дебатах. Крым не российский, Россия ведет агрессивную войну, с этим надо завязывать и так далее, и тому подобное. А поскольку этого не будет, и я прекрасно понимаю, потому что Борис Надеждин не хочет сесть в тюрьму, то значит, это будет очередная театральная постановка. Это так и задумывается, как театральная постановка. И если только какой-нибудь генерал Сидоров в этот момент в бане, вот пока мы с вами говорим, не обсуждает с какими-то дружбанами своими под свист пара, чтобы не прислушали, как они выведут свою дивизию, как они возьмут Кремль, то ничего после этого не изменится. То, что это прекрасная политическая психотерапия, я согласен, но это не политика в реальном смысле этого слова. Кроме того, такого давно не было. Такого давно не было с 2012 года, ну хорошо, это не так давно в конечном счете. Вон Башкирия к 2012 году пришла только сейчас, понимаешь? Ну да, немножко регионы отстают там от столиц. Ну это что поделать? Такая жизнь в России. Окей. Но это ничего не изменит. Вот и все.
Володя, ты согласен с тем, что это все просчитано администрацией президента? Или ты видишь какой-то элемент неожиданности для Кириенко и его команды?
Ну, смотри, не все просчитано. Вообще, вот что касается Надеждина, я просто сразу хочу напомнить. Сейчас я разрушу у кого-то веру в человечество, возможно, да? Из наших зрителей, Борис Борисович Надеждин в свое время работал помощником председателя правительства Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко. И более того, там был такой неприятный эпизод, не все знают, как он ушел от Кириенко от Немцова. То есть, он работал у Немцова, для Немцова назначение Кириенко премьером было огромной неожиданностью. И Борисович его кинул и ушел к новому начальнику. Потом он участвовал в создании кириенковской партии «Новая сила». Поэтому я вот с огромным интересом читаю там статью Андрея Перцева, значит, в «Медузе», как Кремль думает, что же делать с кандидатурой Надежды. Значит, я хочу ответственно заявить,
что слушайте, у
Бориса Борисовича Надеждина с Сергеем Владимировичем Кириенко есть давние, очень тесные личные отношения. Если что-то вдруг пойдет не так, тот может всегда снять трубку и сказать: «Борь, что за твою мать там происходит у тебя, да?» Вот. Там вот отношения вот такие. Там не нужно проводить совещание у Кириенко, что же делать с Надеждином. Кстати говоря, это ровно та причина, по которой Надеждину разрешали что-то по телеку говорить, и ничего ему за это не было, да? И ровно та причина, почему он, вот все спрашивают, что он так борзо себя ведет? Действительно, надо же, почему же он так борзо себя ведет?
Ты сам себе противоречишь,
нет? Нет, смотри, но здесь надо отделять как бы фисташки от скорлупы, да? Что поэтому, почему его решили пустить в эту кампанию? Моя версия. Они видят, что есть большие антивоенные настроения в обществе, да? Но нашей социологии сейчас сложно доверять. Они хотели померить на живца. Что там реально происходит. Ну, вот в этом смысл выдвижения Надежды. То, как они готовятся к электоральному событию 17 марта, не предполагает там неожиданности. Да? Там здесь Костя абсолютно прав. Но вот что делать? То есть, они закупорили всю общественно-политическую жизнь, и они прям не знают, что там происходит. Они психуют. Они видят, что вот эти закрытые опросы ФСО показывают какую-то картину, которая им не нравится. Они решили пустить живца, чтобы это дело замерить. Я думаю, что вот эти замеры для них неожиданно неприятные. Вот с этим я согласен с большим количеством аналитиков и не согласен с Костей. Костя говорит, ну, там, типа, подумаешь, психотерапия. Знаешь, Костя, есть такая поговорка: на войне и поросенок божий дар. Да? В нынешних условиях для многих людей в России, которые реально чувствуют себя в полной изоляции, да, и под пятой вот этой тоталитарной, значит, пропагандистской репрессивной машины, вот это дело, это одна из таких вещей. Вспомни 80-е, когда у нас начинались митинги в Лужниках. Они были слабенькие, тогда, типа, все говорили, что ничего из этого, типа, не вырастет, но у людей там сформировалось, во-первых, чувство солидарности, а во-вторых, вот это, как бы, ощущение, что что-то можно, да, что они не полностью, вот, парализованы и скованы, там.
Соглашусь,
вот, но поэтому не факт, что из этой психотерапии что-то вырастет, может и не вырасти, но это само по себе хорошее очень явление, которого мы не видели, типа, два года.
Это, да? Хорошая вещь, вот, для людей, которые туда пришли, несомненно.
Вот.
потому что вот, в этом, я тебе сказал, в этом плане вот психотерапия, психотерапия, ничего плохого
вот
нет.
Вот это самостоятельный политический процесс, он отделяется от того, что планировали и осуществляют в администрации президента. При этом я вижу много фидбэка от тех людей, которые ходили подписываться. Они говорят, у нас нет никаких иллюзий по поводу Надеждина вообще. Но мы делаем это не ради Надеждина. И вот это вот, вот здесь, Тань, ты говоришь, противоречишь, а на самом деле моя мысль такая, что надо это отделять. Вот фигуру Надеждина, почему он делает то, что делает, и что с этим будет, это один сюжет, а то, что всколыхнулись люди, это совершенно другой сюжет. И вот для Кости он проходной, а для меня он
нет,
как бы самоценный.
Нет, я с тобой поспорю, так. Потому что всколыхнувшиеся люди хотят какого-то законного, понятного и логичного результата своего всколыхания, извините. А знаешь, и они получат что?
Вот смотри, возможно, я не могу там за всех людей говорить, но по той обратной связи, которая у меня есть от большого числа людей, которые ходили и подписывались, я бы сказал, что подавляющее большинство тех, кто пришел, не испытывает никаких иллюзий. Они делали это не для Надеждина и не для там, мартовских выборов, а они совершили первое за долгое время разрешенное действие, чтобы вот прийти вместе с такими же, как они, и совершить вот что-то, чтобы показать, что они против войны, и пообщаться с такими же россиянами. Да? То есть это не за Надеждина они делают. Вот по моей оценке ситуация скорее вот такая. Может, я ошибаюсь.
Ну вот ключевой момент здесь, вот именно, что это делается не для Надеждина. Ну, во-первых, здесь есть философский, более, если посмотреть на это с моей личной точки зрения, здесь есть, в общем-то, философская проблема, потому что, идя и подписываясь за, там, не важно, за Надеждина, за святого Франциска Ассизского, вы легитимируете то, что не должно легитимироваться. Это не выборы. После 2020 года это тем референдума на пеньках. Это вообще не выборы. Вы приходите и говорите, да, в общем, это хороший процесс. Да, я понимаю, что, ну да, другого у нас нет. Но, тем не менее, самое, ну вот что важное в данной ситуации, это то, что, ну, предположим даже, Володь, поверим, что они не знают до конца, сколько людей там антивоенно настроены или это антипутинские. Значит, предположим, они теперь это выяснили. Ну и что? В результате что будет? Напишут, даже если не пустят Надеждина на выборы, они напишут, что за него проголосовало там 2%, и скажут, ну вот смотрите, вот этих, значит, пиндостанских бледей у нас всего 2%, а там 79% за Владимира Владимировича Путина. Мы же знаем, чем это закончится.
Да, вот это вот.
Вы участвуете в цирке за некую психотерапию. Вот да, я согласен.
Я психотерапия этого важна. Очень боюсь. Я как раз боюсь, что люди вот реально поверят. То есть, вот месяц назад мы здесь обсуждали другую кандидатку в президенты. Сейчас, значит, про это уже все забыли. Сейчас Надеждина с ним вот будет Давалкин, значит, у нас главный антивоенный.
Даванков, да.
Да, кандидат, да. Вот. Но я вот реально боюсь вот этого выгорания, что люди поверят, что есть какая-то вот возможность на этих выборах что-то решить, а потом махнут рукой, а все это бесполезно. Вот этого реально стоит бояться, да. Поэтому я стараюсь всем по возможности разъяснять, что не питайте никаких иллюзий насчет Надеждина и вот этого электорального, значит, псевдоэлекторального события. Да? Но в России сейчас такова реальность, она худшая, наверное, с 84-85 годов. Да? И в этом смысле то, что люди пытаются найти какие-то действия в рамках возможного, да, да, плохо ходить и легитимировать фарс, но настолько ли вот вы, они и так все нарисуют, да? Настолько ли вы конкретным своим походом прямо уж все вот легитимируете, да? По сравнению с тем, что вы все-таки можете как-то выразить антивоенную позицию. Непростая дилемма. Я все-таки за то, чтобы выразить антивоенную позицию.
Понимаешь, Володь, вот, ну, я над тем постоянно размышляю. Потому что, ну, я вижу, как бы, вот твой аргумент, в чем тут смысл. Но я бы избежал сравнений там с 80-ми годами в данной ситуации, потому что, на мой взгляд, есть много несравнимых вещей. Ты говорил о вот митингах в Лужниках. Разница между эпохой митингов в Лужниках и нынешней ситуацией заключалась в том, что советская власть тогдашняя, она говорила, не, нам нужны преобразования, действительно что-то поменяли. Но люди хотели больших перемен. То есть вы двигаетесь в одном направлении с разной скоростью. Теперь здесь все совершенно иначе. Все это столкновение, по сути, двух разных взглядов на жизнь. В этом плане важно, конечно, что эти люди увидели, что я этого не отрицаю. Но, как мне кажется, сейчас и все последние годы, вот эти все разговоры про то, что всегда существует какой-то выбор, что даже тогда нет выборов, выбор есть. Мне кажется, это все немножечко из эпохи там, 2011-2012 года максимум. Мне кажется, сейчас ситуация в России очень изменилась, и никто не придумал, как с этой ситуацией иметь дело, как с ней, так сказать, ангажироваться. Потому что на самом деле все эти разговоры про выборы, нету выбора, никакого выбора нигде нет. Поэтому не надо вписываться в это дело, в этот разговор про выборы. Что ты, я, например, по-прежнему, что никто не организовал, вы мне сейчас будете говорить про то, что не существует порога явки, никто не организовал ни разу в России интересного бойкота, чего-нибудь хотя бы за последнее время.
Ну, бойкот вообще сложно организовать, да?
Да, это попытаться...
Академическая литература.
А значит, это проще говорить, давайте проголосуем за Надеждина или за Единую Россию. Вот проголосовали же за кого угодно, Костя, кроме Путина. Раз. Ну, мы же знаем, чем
это кончится. Вот не упрощай. Это сложная очень дилемма, да? Я вижу, например, как мои коллеги, там, Алексей Навальный, там, и Фонд борьбы с коррупцией, я вижу, как они вот призывают людей идти голосовать против Путина и поддержать и подписаться, в том числе, за Надеждина, но делают это, как пел там... Макаревич там невзаправду и очень издалека, ну, явно с усилием над собой, то есть это сложный выбор. Вот ты, значит, сейчас занимаешь такую, такую евангельскую позицию, типа, это все фарс, и мы, значит, это вот гадость не трогать руками, да. Но я стараюсь здесь просто с пониманием относиться к тому, что люди, которые находятся физически в России, у них очень сложная ситуация. Им очень хочется пойти и как-то потыкать палкой в эту власть и что-то сделать, показать ей, вот, как говорят, фигу в кармане. Но возможностей для этого немного. Поэтому вот я там все время, меня спрашивают на Западе, можете Россию описать одной метафорой? Я описываю просто, когда я гулял в этом, значит, под арестом в этом бетонном дворике, там все стены были испещрены трещинами, и там было лето, и бурная растительность такая, из каждой трещины в бетоне, там целые мини-деревца такие, да. И вот поэтому люди сейчас пробуют, в какую трещинку можно тыкнуться, чтобы ее чуть-чуть расширить, и как-то вот это поле... Кстати, вот ты прав как бы в том, что не надо линейно сравнивать с 80-ми, но по факту люди пробовали, люди не знали, будут разгонять эти митинги или нет, да, не знали, что, где пределы допустимого, они пробовали, да. И вот я вижу, тот же самый процесс сейчас происходит, люди пробуют. Им надо дать эту возможность, потому что все-таки в России ситуация настолько тяжелая, очень хочется что-то сделать, но посадят. А посадят — это разрушит твою жизнь просто окончательно. Да? Вот. Поэтому люди пробуют, и надо дать им возможность потыкаться. Есть какой-то от этого вред, что они там что-то легитимируют. Я считаю, что не очень большой, потому что это действие и так состоится, они принесут тебе справку, что он получил там 85 или сколько процентов. А вот потыкавшись, мы можем получить такой эффект. Вот смотри, я считаю, что вот эти очереди за Надеждина – это уже очень хороший иллюстративный эффект. Мы можем их показывать людям в России и тем, кто против войны или сомневается, говорит, вот видите… Людей много, кто против войны, чтобы вам не рассказывать, да? А тем, кто за войну, говорить, видите, вот это не мы меньшинство, это вы меньшинство. Посмотрите на все соцопросы, посмотрите на вот это вот, значит, очереди. Вы такого еще увидите, да, и таких визуализаций будет много. Например, вот Макс Резник все время двигает эту идею полдень против Путина, в 12 часов в воскресенье прийти. Я, например, считаю, это хорошая идея, да, вот. Вот эта визуализация нужна, потому что она приподнимает моральный дух тех, кто против. И как бы дает понять тем, кто за Путина и за войну, что не все так просто, да, как им по телевизору рассказывают. Это очень важный психологический эффект.
И это немножечко разные вещи, потому что что полдень против Путина, что я приведу другой пример из 70-х годов. То есть после того, как в Польше было введено военное положение 12 декабря 1981 года, были интернированы, арестованы активисты «Солидарности». Ну, там, правда, гражданское общество было, конечно, ну, крутое довольно. То есть там были случаи, когда послы социалистической Польши уходили в отставку, оставались там, в Канаде, где-то еще в нескольких странах послы Польской Народной Республики. То есть там, ну, даже внутри так называемой элиты был серьезный раскол, но там был так, вот такой хэппенинг. На польском телевидении, там называлось центральное телевидение, да, в Советском Союзе, там была программа, главная типа программы «Время», которая выходила, ну, условно говоря, в 9 вечера. И в период военного положения ее даже какое-то время вели военные, то есть выходил человек в форме и читал новости, что там, значит, генерал Юрзельский заявил. И именно в это время в крупных городах люди выходили гулять с собаками или без собак, да, там, да, парами и так далее. Они выходили, толпы ходили на улице, всем было ясно, про что это. Ну, а так идешь гуляешь, ничего с тобой не сделаешь. Я согласен, такого рода вещи нужны, но, что важно, Вот это было как раз не в рамках того, что организовал Ярузельский, а как раз против этого. А здесь участие во всем этом процессе, это все-таки участие в процессе организованного администрации президента. К вопросу о бойкоте, который, я знаю, трудно организовать, но зато, скажу тебе, как бывший корпоративный пиарщик, зато ты с этим бойкотом можешь дотянуться до большего числа людей, например, чем противники войны. По одной простой причине, потому что ты можешь им объяснить, почему можно сделать то, что они и так хотят. Не ходить. Человек не хочет ходить на выборы, но это, в принципе, такая штука. Надо выйти из дома, куда-то дойти и так далее. Да. Можешь проголосовать электронно, все надо включать компьютер, вместо того, чтобы YouTube смотреть. Да? А здесь можно сказать, а вот ты не хочешь, и правильно, потому что вот это все кретины.
Вот смотри, и так далее, я тебе объясню, в чем проблема бойкота. Я как старый бойкотчик со стажем, да. У нас было несколько экспериментов, когда мы это на разных выборах пробовали. В чем проблема с бойкотом? Ты говоришь, вот результат. В бойкоте невозможно померить результат, просто нет никаких способов. Потому что ты не можешь отделить просто пьяных алкашей, которые спят и вообще не знают, да, что выборы, от тех, кто сознательно не пришел. То есть, вот разделить это математически
если
нельзя.
Ты, если бойкот довольно вот массовый, это пустые участки.
Да, вот в этом смысле как раз такие акции, как «Полдень против Путина», они, на мой взгляд, очень полезные, потому что мы видели это, например, на выборах Госдумы 2021 года, когда было сначала вот это вот трехдневное голосование в пятницу утром, принудительные очереди из бюджетников с унылыми и убогими лицами, да, а в воскресенье вечером пришли реальные избиратели, и, да, во-первых, все эти дни участки были пустые, а вот под конец воскресенья была нормальная явка с очередями из активных антипутинских людей, и это было видно, да. Вот такого, значит, мы не можем здесь повлиять на формальный результат, но мы можем показать визуально, что людей против Путина и против войны много. Вот это надо делать. То, что касается легитимации, еще раз, проблема, о которой говорит Константин, существует, но я не считаю ее критической с учетом тех ограниченных возможностей, которые есть у людей в России. Если можно это использовать, чтобы продемонстрировать, что людей против много, значит, надо это делать. Хотя вот негативные, конечно, в этом моменте тоже есть, ну, нет простого выбора в России.
Знаешь, меня еще смутило немного, ну, может быть, много, не знаю, размышляю пока над этим, потому что только сегодня прочитала и стало известно, что Борис Надеждин и его штаб решили не нести подписи, собранные за границей, в ЦИК. Вот. И тоже это немножко странно, так думаешь, угу, ну, переписали, значит, всех, кто был за границей. Хорошо, спасибо большое.
Ну, во-первых, да, слушай, я извиняюсь, я постоянно говорю о рисках для тех, кто находится за границей, вот самых разнообразных, связанных с поддержкой Надеждина. Я понимаю импульс, да, но за границей вот риски есть, и они не маленькие. Но, тем не менее, сейчас Надеждина, безусловно, вот после того, как все это действие не понравилось Кремлю, его точно заставят в разных формах отрекаться от уехавших нежелательных иноагентов. Он это будет делать, думаю, что с высокой вероятностью, сам и публично. Ждите в ближайшее время, что он скажет, что типа я не просил всяких этих предателей Родины о помощи там, и так далее. Думаю, что этого стоит ожидать.
Ты знаешь, а вот это, кстати, будет очень сильно... Это... Скорее, на мой взгляд, аргумент в мою пользу. Поскольку, когда вы играете с наперсточниками, то в этом и смысл, что они наперсточники. Очень много людей, которые пошли на то, чтобы подписаться, неважно, за границей или там, это реально оскорбит. А он будет это делать, я с тобой согласен. Потому что у него просто, ну, позвони Сергею Владимировичу, Сережа, скажешь, Борь, давай, знаешь, что-то вот так. У нас тебе такое, у нас предложение к тебе такое. Вот, и все. И вот люди по диску, мы стояли, и это лишний раз, вот между прочим, ударит по будущим, ну, как бы, надеждам. Они скажут, мы уже надеялись. И здесь надо нам плюнули в лицо. Я-то думаю, что на самом деле вполне возможно, что его не зарегистрируют и плюнут в лицо заранее, на всякий случай. И пойдут всякие эти там Даванковы.
Но даже не в этом дело. Если даже его не зарегистрируют, я думаю, что они с высокой вероятностью его заставят публично.
Публично, да. И публично, может быть, что-то еще говорить про Крым там и так далее.
Вот, и здесь, ну, вот надо было четче проводить эту линию. Не все коллеги это сделали, к сожалению. Да. Я, в принципе, считаю, что те, кто в России находится, подписываются за Надеждин, это нормально. Те, кто за границей, мне кажется, что не стоило этого делать, и, как видно, это не имело и практического смысла, да, вот, ну, то есть, весь мой пафос обращен к тому, что я смотрю на людей в России, а не вот тех, кто здесь, и ищу для них способов, как выразить свою позицию без последствий, да, вот, а вот эти подписи за границей, это действительно рискованная история, ты правильно говоришь, с разных сторон, сейчас еще возбудятся, значит, всякие наши друзья, там, коллективные Мужда Бабченко, да, которые скажут, что вот мы же говорили, что русская оппозиция имперцы, Одессы, значит, и они, видите, подписываются за кандидата, который хочет обрать Крым, там, Абхазию, Южную Осетию. Вот, но это другая вся история. Мне кажется, гораздо важнее, вот, не надо забывать об этом системном эффекте. Мы ждали каких-то вот таких условно-антивоенных демонстраций, и вот мы, в принципе, там, зачатки этого увидели. Это вообще хорошая новость. Я считаю, что за всеми этими дискуссиями не стоит вот это вот забывать главное.
Ну, ты не знал, что в России довольно много людей...
Знал, против? Но мне все говорили, знаешь, вот эти все такие мужи такие умудренные, там, президент Ильвес такой, да нихера там у вас нет, все вы одинаковые, русские, да? И я сейчас президенту Ильвесу могу показать справку, товарищ Ильвес, вот смотрите, значит, видите очереди за кандидата, который открыто говорит, я хочу закончить войну.
Хотя товарищ Ильвес говорит, ага, за кандидата, который Крым украинский.
Товарищ Ильвеса сложно переспорить, но, по крайней мере, у меня появился аргумент какой-то, понимаешь?
В любом случае, конечно, интересно, как это может развиваться. Понятно, что Элсан Памфилова женщина опытная. Ей не надо рассказывать, как отказывать кандидатам в регистрации. В принципе, ее и подписи в России собранные тоже часто не устраивают. Почти никогда не устраивают, только если вы не Путин. Вот. Но, как каждый раз говорит Екатерина Михайловна Шульман, важны не сами вот эти вот события электоральные, а реакция на результат.
Реакции кого?
Людей. Людей.
Да, но я надеюсь, что вот этот позорный театр с вхождением, попытками войти в одну и ту же воду 28 раз, что он, наконец, закончится вот после вот этого. 17 марта нам не избежать, но я надеюсь, что после этого мы забудем, что такое существуют какие-то выборы там в России сегодня и таких. Нет. Какую-то другую надо. Ну, я не знаю, что
я
делать.
Я в чем согласен с Костей, что, вот, что, конечно, меня раздражает ужасно, это то, что действительно бегает очень много людей, которые действительно всех пытаются убедить, что можно чего-то добиться этими выборами. Ну, вот это прям меня бесит, и тут я согласен, что осталось чуть-чуть меньше двух месяцев подождать, да, но психоз вот этот, конечно, будет продолжаться происходить. Здесь еще раз повторю, что иллюзий никаких быть не должно, но надо это использовать для того, чтобы показать и добиться солидарности между антивоенными россиянами и показать, что их немало. Вот что надо делать.
Хотела еще, во-первых, про США поговорим обязательно, но еще хотела спросить про новость, которую обсуждают несколько дней уже. Это то, что произошло с военным Ил-76. Вроде это, ну, как бы главная новость, которая остается одной из главных на протяжении нескольких дней. Но можем ли мы причислить это к ключевым событиям? Или за почти 2 года войны это пусть и трагический, пусть и масштабный, но эпизод?
Ну, я не знаю, я считаю, что, конечно, это не ключевое событие, оно не повлияет на, даже на мой взгляд, не сильно повлияет на ход войны. Ясно, что это не первый раз, не последний. Ну, вопрос загадки вот этого самолета, так сказать, он остается. Но я не думаю, что это вот именно ключевое событие. Вопрос, на самом деле, вот вопрос, что случилось, ну, задавать военным экспертам. Год службы на авиабазе меня, так сказать, что я выучил, это то, что, конечно, взрыв, который мы видели, снятый где-то в ТикТоке, вот, он довольно большой, но только военный эксперт может сказать, так взрываются Ил-76 с полными баками, например, или так взрывается Ил-76 с ракетами. Вот это не мне точно судить, потому что мой опыт общения с ВВС очень ограничен. Я понимаю, что разница будет довольно большая, но это интересно. Второе, ну, что интересно, на мой взгляд, это то, что если там сегодня погибли 70 с лишним украинских военнопленных, то что-то их семьи будут говорить на эту тему. Вот это тоже важный момент. И в этом смысле, ну, это просто интересно, наверное, как детектив в данной ситуации. И, конечно, это интересно с точки зрения судьбы людей, которые там могли находиться, которые погибли. И дай бог не погибли. Вот. Но, конечно, это не повлияет на что-то, ну, это не эпохальное событие.
Угу. Мне кажется, критерии для ключевых все-таки событий, и здесь я вот не согласен, например, с Константином про праймерис в Нью-Гемпшире, ключевые события – это которые как-то меняют картинку, да, или дают какие-то новые вводные. Все-таки победа Трампа была абсолютно предсказуемой, ничего нового здесь нету, хотя, ну, это важно, да, но это было понятно примерно, что он выиграет. То же самое здесь, вот, к сожалению, за вот эти 2 года войны Ну, все это превратилось в набор ежедневных, очень трагических каких-то событий. Обязательно. Вот каждое утро просыпаешься, были какие-то обстрелы, были жертвы среди мирного населения, да, и вот такие вот истории происходят тоже. Поэтому здесь, на мой взгляд, критерии, что это меняет, действительно ничего. Поэтому это очень важно обсуждать с точки зрения того, что там на самом деле произошло, и я ничем не могу сказать. То есть у меня нет версии, я пока жду какой-то вот не вранья от российской стороны, а какой-то
убедительной информации. Да, но что мы точно знаем, что как только российские специалисты открывают рот, они...
Да, поэтому здесь вот ничему нельзя верить в этом смысле. Но что это событие меняет? Ничего не меняет. То есть здесь вот в этом смысле его влияние на ход истории, ну, оно, к сожалению, не будет большим, это правда.
А ты, я так поняла, не очень согласен с Костей в выборе его ключевого события в том плане, что сейчас в предвыборной кампании и в праймерис в США ничего у республиканцев, да, судьбоносного не случилось.
Все, после того, как особенно Трамп поддержали вот крупные оставшиеся кандидаты, как ДеСантис и Рамасвами, там все ясно. Это было ясно еще, в принципе, до Айовы, да. Вот. Трамп будет номинантом, поэтому в этом смысле ничего нового нет. Вопрос, удержит ли, донесет вот эту воду в решете, значит, удержит ли он какое-то свое преимущество перед Байденом до ноября, у меня большие в этом очень сомнения. Но это отдельная тема для разговора.
Ну, там еще могут быть и юридические еще вопросы, потому что там идут суды и так далее.
Да-да-да.
Тут, правда, интересно будет, как будут реагировать сторонники Трампа, если вдруг его там возьмут, да.
То есть здесь я просто всегда повторяю, что здесь ситуация ровно противоположная 2016 году, когда он избрался, потому что тогда он вышел как новый свежий кандидат на восходящем тренде против Хиллари, которая была очень сильно побитая жизнью и была на нисходящем. Вот сейчас он ровно в обратной ситуации. Он сильно потрепан, видно, что у него есть предел. И то есть вот и людей, которые готовы в любом случае за него голосовать, недостаточно, чтобы его избрать. А будут ли за него голосовать все остальные, это вопрос, на который вот там есть много разных вариантов ответа. Да? То есть он достиг какого-то своего потолка по твердым сторонникам, и он находится под постоянным... Вот сейчас он немножко приподнялся в вопросах, потому что он уверенно выигрывает на праймерис. Но дальше праймерис-то закончится, и начнется обычная жизнь со всеми этими судами, как где-то будут какие-то приговоры. Он будет каждый день в новостях, вот как Хиллари была с имейлами своими из Бенгази, да? А Трамп будет с какими-то другими скандалами.
Тут проблема,
и это будет другая обстановка.
Что касается Нью-Гемпшира, все-таки я скажу, что какая-то небольшая надежда оставалась, что Ники Хейли может там вдруг внезапно вырваться, потому что американские... Ты знаешь, американские выборы абсолютно непредсказуемая штука.
Ну, в целом, да.
Вот.
Но некоторые вещи мы можем...
Что касается... к сожалению, я бы с тобой согласился, но, к сожалению, так сказать, оппонент у Трампа уж тоже больно
привлекательный. Ты погоди. Сейчас его, значит, отмоют, выпустят попрыгать вместе с Женей Осиным и группой «Комбинация» на стадионе, да, значит, и все, и будет новый Борис Николаевич, значит, свежий.
Мне кажется...
Подпишет мир с чеченцами на мексиканской границе, да, значит, и все.
Они не хотят мира, они хотят границы.
И все, и Зюганов нервно курит в
сторонке. Я согласен, что пока еще предвыборная кампания, называется, она, поскольку она не началась, мы не знаем, что будет. Вот, ясно, что, на мой взгляд, это, конечно, очень тяжелая история для всего мира. То, что такие два кандидата, которые, действительно, в общем, представляют оба прошлое, это, действительно очень обидно.
Это тяжелый кризис всей политической системы Америки.
Никого-то не может... И то, что Трамп не идет, и вот, кстати, интересно, кого он изберет вице-президент, Рамасвами очень хочет, но он пока его не называет. Вот. Но то, что Байден не может взять никого в качестве вице-президента, кроме Камалы Харрис, которая обладает харизмой вот этой кофты, максимум. Вот.
Мне нравится, кстати, эта кофта.
Ты знаешь, кстати, вот этот интересный момент, сорян, что перебиваю, но реально вот по опросам в Демпартии Камала с большим отрывом лидирует среди кандидатов, которые вы хотели бы видеть вместо Байдена.
А потому что от отчаяния.
Не знаю, это такое интересное. Но просто вот мне кажется, что, знаешь, вот все эти разговоры, что Камала прям безнадежная совсем, они чуть-чуть преувеличены. У нее есть определенный потенциал, и она просто в тени Байдена находится. Ну вот не знаю, посмотрим. Извини, что
перебил. Ну, можем подискутировать. На мой взгляд, у нее ноль харизмы. И я не думаю, что у нее есть хорошая перспектива.
Да ладно, симпатичная прокурорша из Калифорнии.
Вот и прокурорша. Хочешь избрать прокурора? Мне кажется, конечно, здесь действительно масса непредсказуемых элементов есть, но мы знаем так, что голосование идет по штатам, считается, но вот, по-моему, как раз вчера вечером, для нас вечером были последние опросы общественного мнения по общенациональным рейтингам, Трамп впереди Байдена, всего на 6%, но впереди. То есть здесь есть, конечно, еще поле для дискуссий, но пока что действительно выглядит так, что про Трампа еще раз выиграть.
Так, Кость, за два месяца до выборов в 2016-м Хиллари была на
12%. Правильно, я все поэтому говорю, опережала, все непредсказуемо, все может 20 раз пойти наперекосяк. Да. Вот. Но что мне показалось интересным, вот действительно интересным, это то, что после Нью-Гэмпшира масса было выступлений разного рода экспертов, часть людей мы, наверное, с Володей даже знаем, которые стали активно говорить о необходимости для европейских союзников по НАТО, просто изменить свой подход к вопросам обороны и безопасности, то, что мы видим сейчас, шведское правительство говорит о необходимости, народной обороны. В Великобритании эта дискуссия очень мощно идет после заявлений топ-офицеров о необходимости, помочь армии, которая очень маленькая, 80 тысяч, там всего под 100, что потребуется там либо мобилизация, либо создание территориальных расширение территориальной армии и так далее, то есть, территориальной теробороны. И очень-очень мощное возникает разговор о том, что Европа должна сделать для обороны своей без Соединенных Штатов, учитывая тот факт, что Соединенные Штаты, наверное, не покинут НАТО, я не думаю, что это произойдет, потому что это довольно сложный процесс, чисто юридически это может оказаться в Верховном суде, потому что Трамп будет утверждать, что он может разорвать любые договоры как глава исполнительной власти. Североатлантический договор.
Он может просто ничего не делать.
Он может
просто перестать активно участвовать
что
в
важно,
военной структуре
НАТО. Если мы читаем
НАТО,
программу «Повестка 2025», которая была написана Фондом наследия и другими, консервативными финк-танками, там ничего не говорится про, там названа агрессия Путина против Украины, там все написано правильно. И никто не говорит то, что надо уходить из НАТО. Но там говорится о том, что Соединенные Штаты должны существенно и довольно быстро сокращать свое военное присутствие в Европе. И, европейцы должны заниматься своими европейскими делами.
Как республиканцы эволюционировали в изоляционизм. Это фантастика. Просто этот типа считается партией Рейгана и все такое.
Да, все
оказывается. Но, знаешь, здесь, что касается того, что вот Трамп – это хороший стимул для европейцев привести свои дела в порядок.
Да, конечно.
Это очень действительно хорошая
история. Даже если он ничего не предпримет, потому что вполне возможно, что в конце концов, когда ты становишься президентом Соединенных Штатов и говоришь, давайте там покинем НАТО, выйдем из НАТО, это, конечно, вызовет вопрос в Конгрессе и так далее, но не делать можно, сократить помощь Украине попытаться можно.
Это, кстати, конечно, он и делал, когда у него был вот тот первый срок, фактически он бездействовал по многим направлениям.
Но нельзя говорить, он бы стал, в отличие от Обамы, он тот президент, при котором, хорошо, не он, но его администрация, в которой были там еще Матис, Келли, потом Болтон и так далее.
Но такой больше
поставляли,
не будет.
Поставляли к ним будет.
Такой больше
конечно,
не будет, да.
Именно при Трампе начались поставки оружия Украине. Массированно. Это правда.
В этом смысле вот у этой медали есть вторая хорошая сторона. То есть сам факт возможности победы Трампа, мы не знаем там, что будет, он реально серьезно стимулирует европейцев говорить про Joint European Defense, про единую европейскую систему обороны. И это хорошая история. Это нужно.
Посмотрите на программу модернизации вооруженных сил у наших польских соседей. Такой, по-моему, на моей памяти, такой программы трансформации вооруженных сил не было ни разу. В том числе, кстати, и тогда, когда страны Центральной и Восточной Европы вступили в НАТО в 1999-2004 году. Такого не было, просто все ушли под американский зонтик. А сейчас это мощнейшая программа перевооружения, там образец для всего мира. А потом, если посмотреть на решение Берлина, немецкого правительства, разместить в полном составе бригаду Бундесвера здесь, в Литве, Это тоже, конечно, ну, чисто психологически это прорывное явление для, для немецкого
Wende, да.
Вот, просто, а, так что?
Да.
И, кстати, это вопрос о том, я лично не думаю, что Путин сунется на территорию НАТО. Я, по-моему, даже говорил...
Чисто до Калининграда доехал такой, я здесь, ребят, смотрите.
А, кстати, к вопросу о Калининграде. Вот, кстати, событие тоже недели.
Да-да-да, я не просто так.
Турецкий парламент и Эрдоган одобрили вступление Швеции в НАТО. Теперь сделал за венграми, с венграми уже беседует премьер-министр Швеции.
Проводится работа.
Проводится работа. Венгры все это делали, пока был Эрдоган. Сейчас они хотят быть в фокусе. Венгры, кстати, в НАТО работают вполне нормально.
Они примут
Швецию. И примут, конечно, да. А после этого уже окончательно. Мы об этом как-то говорили в эфире у тебя, Таня, но тем не менее Балтийское море превращается в озеро НАТО, Калининград оказывается еще более уязвимым, Искандеры там смеются или нет, это уже не важно, и это не могут не принимать во внимание ну, коллективный Герасимов в Москве, даже что бы там ни думал Путин, когда он просыпается и читает любимую цитату Ильина. Но люди в погонах должны за что-то должны понимать, что это ключевой изменение.
Балтийский флот запер. Так он поехал пометить территорию.
Ну, я, кстати, считаю, что... Сорян, вот это не хочу никого пугать. Я считаю, что военная конфронтация между Россией и НАТО, вероятность выше 50% прямой военной конфронтации в ближайшие
она
годы.
Она есть, да, она реально.
Но это не приведет там, к Третьей мировой войне, это просто быстрее все закончится.
Ну, смотри, сейчас НАТО анонсировало крупнейшие со времен Холодной войны учения, в которых будут принимать 90 тысяч человек. Участие.
Не, понятно,
с переброской будет... через Атлантический океан совсем. А, вот, поэтому Путин со своим неожиданным визитом в Калининград в облет Литвы через Петербург там как-то пробирался, он, мне кажется, тоже какой-то сигнальчик да подает.
Но, ну, естественно, а что он может делать? И Миронов, который написал, кому я забыл, написал письмо, ну, якобы Миронов, что, дескать, Калининград – это наша красная линия, там туда-сюда, наш Кёнигсберг, мой прапрапрадед 10 лет назад, 10 поколений назад, был главой Кёнигсберга, возглавлял королевскую администрацию Кёнигсберга. Вот, центральная часть как раз.
Это Эгертовский Кёнигсберг. Вот, отвечаем мы Сергею Миронову.
Кёнигсберг, блин, мой, вот, поняли, вот так. Вот, Райнхольд фон Эгер там рулил в центре прям. Вот.
Все, мы ответили
короче,
Сергею Миронову.
Короче, я хочу сказать, что это для них, конечно, все же собрание. Точно так же, как тот факт, я тоже упоминал, по-моему, что теперь там финские гаубичные батареи, поставленные в районе Лапинера, могут просто попасть точечно в любимый ресторан Медведева и Путина в Выборге. Для этого даже не потребуется ракет. Это можно
нет, кстати, вот смотрите, здесь, во-первых, в НАТО нет никаких иллюзий, они прекрасно дают себе отчет, что конвенциональные силы у Путина потрепаны очень сильно. Более того, чем сильнее затягивается война в Украине, тем для путинской армии это хуже. Потому что у него будет больше потерь в живой силе, техники, больше усталости, больше напряжения. Кстати, очень интересно, вот есть данные росстатовские, надо сейчас посмотреть по декабрю, что военное производство выходит на пик, они больше не могут увеличивать производство вооружений и боеприпасов, поэтому они так носятся по всем этим Северным Кореям и Иранам, потому что своего уже не хватает. И кроме этого еще, вот мы видим все эти новости, что какие-то компоненты и технологии продолжают поставляться с Запада для военной промышленности в Россию. Эта новость, с одной стороны, плохая, с другой стороны, хорошая. Потому что если это перекрыть, они много чего производить не смогут.
Ну, это вот, трудно перекрывать.
Но можно. Но при желании и наличии политической воли можно. И они сейчас серьезно этим займутся. Так что это для Путина будет сильный ограничитель. Все-таки он не может без западных компонентов и технологий взлетать. Это вот очевидный момент.
Да, и вдобавок, ну, тот важный момент тоже такой, что Иран снова оказался очень неудачно для Путина. Иран тоже оказался в фокусе, так сказать, негативного мирового влияния, как, ну, человек, как режим, который ну, много где мутит воду, и в том числе и в войне, так сказать, Израиля с Хамасом. И это внимание, конечно, это нехорошо для Путина. Надо было быть, чтобы тихо, спокойно, он там с иранцами что-то делает. А тут хрен знает, может, завтра израильтяне еще куда-нибудь там врежут.
Чего-то никто пока не произнес слово «Китай».
А китайцы пока что немножечко дистанцируются от всего происходящего.
Потому что...
Они заняты Тайванем, где были выборы.
У них куча своих проблем. Они, прежде всего, Костя, они все-таки своей экономикой заняты. Они сколько ее не бьют по щекам, а она не проявляет признаков жизни. Да? И вот это для них главная проблема. Это, кстати, много определит и по Тайваню. Если у них будет просадка вот такая вот, то это сильно осложняет для них вообще, в принципе, вот всю мировую экспансию, и в том числе нападение на Тайвань.
То есть это не фактор сейчас, когда вот мы говорим, кто кто условно на стороне Путина или там немножечко как-то в обход всех санкций чуть-чуть
там помогает. Они всегда были на стороне Путина с очень большим списком исключений.
Да.
Да, с большим списком да. «но». Но тут надо да, прямо сказать, что еще ведь они там заняты предотвращением, один раз уже не смогли предотвратить коллапса крупнейших девелоперских компаний, которые застраивают вот эти все, так сказать, точки роста.
Ну да, а за девелоперскими компаниями банки, а за да. банками там детка за репку, да, значит, да, да, и все понеслась.
Да, и там тоже там племяннички, да, это мы все знаем. Двоюродные братья и так далее. То есть это все
у них очень интересная, у них очень интересная ситуация. У них они не могут занимать, как вот Запад занимал на рынке триллионы, чтобы поддержать экономику в ковид там и так далее. Да? Они не могут так делать, потому что у них совокупный долг правительства и частного сектора выше, чем у западных стран. Он там около 300% ВВП, да, сильно выше, чем у Америки или Европы и так далее. И поэтому они не могут запустить программы стимулирования, не хотят увеличивать долговую нагрузку дальше, да. Кроме этого, резко сокращается торговля с Западом из-за всех этих политических, значит, выступлений истории, товарища да. Си Цзиньпина, да. Уходят из-за этого же инвесторы, все перелоцируют производство в Индонезию, Вьетнам, там, Бангладеш, да, потому что Китай токсичен. В два раза сократилось за 6 лет доля импорта китайских товаров в Штатах, она сейчас чуть выше 10%, хотя была больше четверти, да, вот, и в этом смысле у них очень мало инструментов свою экономику поддержать, я думаю, они сейчас будут больше заниматься этим. Кстати, кому интересно, у меня был большой текст на Insider в январе, где вот я четко сказал, что Китай помогает Путину в чем-то, но это такой больше life-support, типа, чтобы он не рухнул. А вкладываться в него ни в военном смысле, это понятно, ни в смысле понятно. Инвестиций они не заинтересованы и не будут.
Но если посмотреть даже на то, что китайские банки отказываются работать с российскими там подсанкционными банками.
Это знаешь, уже... очень интересный момент. С Майклом Наки будем в воскресенье про это говорить в экономической сводке. Тут данные пришли китайские таможни. В два раза больше мы платим Китаю за импорт автомобилей, чем получаем за экспорт газа по силе Сибири. В два раза больше. Вот такая вот история.
Путин опять всех.
Всех переиграл.
Переиграл. Как смог. Слушайте, это, да, конечно, удивительно. Но я возвращаюсь все-таки к теме НАТО и ресурсам России для противостояния с НАТО. Значит, Иран списываем со счетов. И, в общем, не то чтобы много...
Ну, не списываем. Он помогает строить завод дронов под Елабугой, который там когда должен заработать, я не помню, в следующем году, что ли. Может, скажут, что надо построить завтра.
Просто, Тань, совокупных ресурсов всей этой оси зла не хватает.
Ну, точно для противостояния на два фронта.
Да.
Единственное, что можно себе представить, это... И моя... Я не помню, если я говорил в эфире это у тебя, Тань, я прошу прощения, тогда, значит, придется сказать... Скажу это, люди скажут, опять это... Старик все забыл. Вот, но мое личное представление такое. Я не думаю, что может речь идти о полномасштабном вторжении. Да, наверное, в теории такое можно себе представить, но реально я думаю, что это вызовет действительно реакцию. Никто не будет... Поляки не будут ждать американцев, они придут в Литву или там, в Латвию без всякой команды из Вашингтона, а это уже серьезная военная сила. И... Тем более, учитывая, как ты правильно сказал тот факт, что есть украинский фронт, который никто не будет оголить. Украинский фронт, там Зеленский возьмет Крым и до свидания. А что я думаю, вот представляю себе, это в случае вот как раз там, если придет администрация Трампа, которая действительно будет набита какими-то такими твердокаменными изоляционистами и так далее. Моя версия всегда была такая. Это некая провокация на территории балтийских стран, краткосрочная, очень с ясными, ясно, кто это делает, но это очень трудно доказать, условно говоря, я очень условно говорю, моя любимая версия такая, группа так называемых ветеранов многочисленных российских войн прорывается через мост в Нарве или через сухопутную границу в Даугавпилсе на территорию там, Латвии, Эстонии на полчаса, оскорбившись избиением там, русского мальчика в баре. Сжигают таможенный пост, срывают флаг, может, там даже убивают пару полицейских, не дай бог, конечно же, и убегают назад за 30-40 минут. Так сказать, ветераны. Вот. А после этого собирается Североатлантический совет, и что? Агрессии нет. О, это ветераны, мы будем проводить расследование и так далее и тому подобное. Вот если смотреть на то, чтобы показать, попытаться показать там какие-то разногласия в альянсе, вот Путин на это, я не говорю, что этот расчет оправдается, но показать разногласия в альянсе, таким образом Путин может захотеть. Тем более для него сейчас очень важен так называемый глобальный юг, где тоже ненавидят НАТО, все эти там лулы, Сирилы, Рамафозы, ну вот это вся Си Цзиньпинь. Опять же, вот, вот он скажет, смотрите-ка, вот это НАТО, это же, блин, бумажный тигр, там, колосс на длинных ногах. Да. Вот я повторяю, я не считаю, что этот расчет может, потому что Путину, как всегда, может прилететь то, что он не просчитал. И я, кстати, думаю, что НАТО найдет возможность ответить. Потому что, условно говоря, если вы накрываете там электронным колпаком Калининград, что Путин начнет мировую войну, я тоже не уверен. Вот, но то, что он может подумать, что здесь он может иметь успех, особенно при определенной американской администрации, я себе представить могу. Но он много чего думал. Вот он думал, что Киев возьмет за две недели.
Я согласен,
огорчило его же
история. Стоит ожидать не прямого военного нападения, например, на страны Балтии, а всяких вот этих диверсионных мероприятий. Это вот они прям могут исполнить. И здесь я знаю, что многие прям серьезно это обсуждают и готовятся.
Ну или что-то неожиданное. Прямо все думают про Балтию, они что-то сделают
на румынской границе. То, в чем он ошибится, он реально думает, что эти ветераны все это успешно здесь исполнят, а на самом деле их здесь перебьют. Вот что, и будут показывать в прямом эфире, значит, они просто все расскажут на камеру, что и как это было. Да?
Ну, вот как, извини, пожалуйста, все забыли сейчас, что значит, первая большая победа над ЧВК Вагнера была в Сирии. И осуществлена она была американцами и их союзниками. И при желании посмотреть это видео в Ютьюбе, как, так сказать, как в старом фильме «Чапаев» и трусливые чапайцы разбегаются, как зайцы. Вы это все можете посмотреть.
Было весело.
Вот же вы мне оптимистичных картинок напоследок накидали. Спасибо, дорогие друзья, спасибо. Поэтому всегда радуюсь, когда приходите в ключевые события. Очень много...
У нас складывается дуэт. Мы с Володей должны выступать. Это спикер с бюро, так сказать.
Постоянно.
Рапунька и Штыпс.
Да, я буду с собой волокординчик просто приносить уже. Волокординчик в Литве не купишь. Просто валерьянку буду пить. Вот это вот как...
Волокординчик – это вреден.
Хорошо, я валерьяночка. Вот, вы мне еще потом про Сувалский коридор расскажете. Говорю большое спасибо Константину Эгерту, обозревателю Deutsche Welle, политику Владимиру Милову. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, вы все сами знаете. Увидимся скоро. Пока.